Вы на хвалях Радио Свабода, тут Алена Радкевич. Сённяшні госць нашай праграмы – кандыдат гістарычных навук, старшыня Беларускай жаночай лігі Ніна Стужынская. Яна нагадывае, як Менск сустрэў кастрычніцкі пераварот 1917 году і якія партыі былі тады самымі прадстаўнічымі ў Менскай думе. Распавядае, у якіх формах тады выяўлялася палітычная і грамадская актыўнасць жанчын і тлумачыць, як беларускія палітыкі таго часу прыйшлі да ідэю незалежнасці. З Нінай Стужынскай гутарыць Віталь Цыганкоў.
Давайте пачнем з таго, што паспрабуем высветліць, як кастрычніцкі пераварот 17-го году, нагадаем, савецкі час гэта называлася Вялікая кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя, быў сустрэты ў Менску. Як жыхары Менску адрэагавалі на інфармацыю пра змену ўлады ў сталіцы, ў Санкт-Петербургу. Дарэчы, у каго была рэальная ўлада ў Беларусі на той момант у 17-м годзе?
Конечно, скажем, пытание такое складанное на сей момент, что все-таки оно слабо выучено. Но мои назирания такие, почитавши успамины удельников, что головную роль в подеях 17-го года в Минску отыгрывали советы. Советы были разные, советы шматпартийные, представников было шмат. До речи, выборы по установке сход, яны показали, что белорусы, так само национально ориентованные партии, СССР в первую чергу были таким вот, скажем, моцным складником той политической активности в городе. Что сами подеи? По сутности, они были отгуком на подеи у центрах, у большевистских центрах Петербурга и Москве. Я бы сказала, что насельніцтва Минска, обыватель просто, и он спочатку не зауважил, что отбылося. И коли 25-го отсюль большевики, яны докладают, что вот яны там захватили уже телеграф почту, там еще некие, скажем, центры у Минску, то на наступный день, как свечит справоздача комиссара Заходнего фронта Жданова, это все у них отобрали назад.
А кто отобрал? Кто мог отобрать у большевиков эти добытки?
Добрали как раз представники этой демократии, которая пришла до улады у вынику лютовской революции. Это означает, что все люди, которые были поставлены на посады, комиссары часового урада, тут представники. Таким чином отрымливается, что на самой справе сюжет такие, какие с одного подручника у другие, с одной монографии у другую вандруя в белорусской литературе историчной, он на самой справе потребует перегляду и потребует удосконаления, потребует звороту до всех конкретных деталей, до всех героев тогочасных. Потому что все газеты, которые выходили в той части, они свечили, что это просто злочинство, что это напередоте открытия установочного сходу это переворот, что это зробила криминальная шайка. Это было расценивалось, скажем так, и оценивалось за всех боков как нелегитимная акция, как переворот, как злочинная акция. И, скажем, в выразах никто не соромился. Писали вельми-вельми остро и вельми жестко оценивали эту подею. Конечно, для этого были все умовы. Например, одна из особливостей Минска – это то, что это территория фронта, уплыву фронта. И, конечно, демократичным партиям приходилось працевать в очень непростых умовах. Потому что навод керавництва фронта заважало в тот час, что война может перерасти в громадянскую войну. То есть самый генерал Брусилов, и он попереджевал, что погроза існуе именно с фронта, что большевики уже зарабили свою черную справу, что армия, и она отручена ядом пропаганды большевицкой. И она не только не уратовывает революцию, выники революции лютовской, свободу, а створилась некая, скажем, как он написал, непосомый статок, який хутка может погубить не только фронт, але и Россию. Непосомый. Таким чином, что пастух уже не існуе у этого остатка. И что это есть погроза конкретно и городам, и становища у всем. И что это уже не армия, а банда вооруженных людей.
А наколькі былі моцныя пазіцыі бальшавікоў у саветах у Менску? Ці адрозніваліся яны чым-небудзь ад пецярбургскіх?
Вядучыя ролі ў саветах Мінска займалі ў першую чаргу яўрэйскія партыі, прадстаўніцтва бунт. Яны, дарэчы, занялі першыя дзве пазіцыі ў выбарах у устаноўчы сход. А вось гэтыя партыі заўсёды прытрымліваліся такой пазіцыі, ведаеце, мірнай пазіцыі, таму што самі прадстаўнікі партыі, яўрэйскіх нацыянальных партый, яны баяліся гэтай рэвалюцыйнасці, яны баяліся фронта, яны баяліся яўрэйскіх пагромаў, это самае галоўнае. І таму, скажам, такая вот асцярожная пазіцыя ў 17-м годзе, яна якраз вот і вызначала паводзіны гэтых партый. І на выбарах, ну, улічваючы, канешне, нацыянальны склад гарадоў, мястэчак Беларусі, яны занялі, асабліва вот напрыканцы ліпеня 1917 года на выбарах у гарадскую думу мінскую, яны занялі вельмі моцныя пазіцыі. Яны, канешне, займалі, так скажам, недзе палову. Паліцыон, яшчэ была такая моцная партыя, сіаністы. І бунт, канешне, бунт была найбольш папулярная такой партыя сацыялістычнага накірунку. Дарэчы, от 30 ліпеня на выбарах у Мінску ўпершыню была абрана жанчына палітык, пра якую мы і зараз і сёння не ведаем. Это Алёна Гурвіч, якая прайшла якраз ад бунда. І яна ўзначаліла камісію па адукацыі. І ўвогуле, от прыглядаючыся да дзейнасці гэтай жанчыны, вот яскравы такі прыклад, што рэвалюцыя 1917 лютаўская, яна разняволіла і жанчын. Жанчыны неяк хутка масава пабеглі з кухні. Разумееце, яны прынялі вельмі актыўны ўдзел у палітыцы тагачаснай. От, на жаль, скажам, мы слаба папулярызуем такія прыклады жаночай палітыкі, от як Алёна Гурвіч тая ж сама. Але от праглядаючы от яе шлях і дзейнасць актыўную той час, можна сказаць, што яна і клапацілася пра мінчан у першую чаргу. Уявіце сабе, на той момант 2000 хворых на ціф у Мінску. Іх няма дзе было размяшчаць. І калі мужчыны палітыкі там, яны спрачаліся з ваенна-рэвалюцыйным камітэтам, гарадская дума, адбіралі адзін у аднаго партфелі, то гэтая жанчына клапацілася пра размяшчэнне гэтых хворых на ціф. Нават 300, скажам, такое, як яна выбіла ў шпіталі вайсковым у Мінску. У той час, дарэчы, ўвялі і чатырохмоўе. Больш 20 партый удзельнічала ў выбарчым працэсе от, на працягу 17-го года, ад лютага да кастрычніка. А зараз, трымайце за стол, скажу, якая колькасць была неўрадавых арганізацый. 240 неўрадавых арганізацій на той момант налічвалася ў Беларусі.
НГО.
Напрыклад, это былі грамадзянскія камітэты, яны больш так называліся. Это быў якраз вот час грамадзянскіх камітэтаў, якія з рознымі ініцыятывамі выступалі.
Дарэчы, калі вы ўжо загаварылі пра жаночае пытанне, то як тады выяўлялася вось гэтая рэвалюцыйная грамадская энергія жанчын? Ці бачылі яны сябе пераважна ў традыцыйных жаночых формах дзейнасці, ці яны ўжо актыўна асвойвалі іх так званыя традыцыйныя мужчынскія ролі?
Так, абсолютно, яны примеривали на себе и мужчинские роли. Женщина со зброей в той час нередкая з'ява. Тут можно вспомнить этот женочий батальон, да речи командующий Заходним фронтом Балою и комиссар Заходнего фронта Жданов потребовали все ж таки вывести этот женочий батальон, потому что он сприяет только хаосу на фронте и больше, скажем так, никаких позитивных выников от присутности его тут они не бачили. Да, жанчына-палітык, то самае, жанчыны-актывісткі, сёння б сказалі НГО, акрамя таго, што была запатрабавана такая ахвярная роля жанчын у той час. Ну, безумоўна, фронт, інваліды, калекі, сіраты, ўсё гэта патрабавала в першую чаргу жаночага клопату і жаночай міласці. Там, Боже, і жанчыны-пажарнікі, хто толькі не аб'ядноўваюць для абароны горада, дарэчы, жанчыны. Хваля крымінала, яна захліснула Мінску, уявіце сабе ў той час. І людзі былі заняты тым, што ў гэтых, скажам так, непростых умовах рабавання, па-першае, пагроза здароўю, пагроза маёмасці, яны выжывалі, шукалі некі паратунак і стваралі ўсе тыя грамадскія ініцыятывы, як бы сказалі, дружыннікаў, самаахову, той самай народнай міліцыі. корни этой народной милиции, они абсолютно не большевистские, хотя тут и Фрунзе вспоминаете и так далее. Это была одна из умов, скажем, выжить в этих умовах. Тогда ледь не каждый день нарождались криминальные группировки, которые рабовали граждан. И супротив их, конечно, треба было сопротивлять. С фронта шли группы криминальных элементов, которые рабовали минчан.
Читая историческую литературу, можно мерковать, что еще летом 17-го года идея незалежности Беларуси еще ни у кого не возникала на серьезном партийном уровне. Не было таких заявок. Але уже у соковику 18-го, как мы ведаем, была обещана незалежная Белорусская Народная Республика. Вот як тогочасные белорусские политики так худко прошли этот шлях до усведомления незалежности?
Ну, по-перше, скажем, уже у Косличнику, у осеньские эти месяцы, когда проходили съезды армейские, политики белорусские и керавництво военное, поглядевши на то, что ни часовый урад, ни потом большевистские эти Крыленко, и они не дозволили формирования по национальному признаку тут армейских частей, я лечу, что вот это как раз и сприяло, скажем, воспеванию национальной думки, национальной ориентации, и как бы заявилось стимулом мотивации. То есть что такое армия? Это атрибут, конечно, державности. И от своих особных часток, от створения национальной армии, тут уже думка, скажем, и планы сягают до утворения державы. Это по-перше. По-другому, моя думка такая, что вот за этот час политики не отстали, были у фарватере громадской думки, людской, якая сягала далей наперед. Умовы такие были, что и они вымогали створения национальной державы. Потому что простый люд, селяне, казали, что коли уже шукать поратунку, то только в своем национальном доме. Эта идея, якую, скажем, пробавляли селяне, простые селяне на съездах, которые избирали там эсеры, и другие белорусские партии, то вот такая простая думка подчас оккупации, до речи у першиню, появился термин российской оккупации, миновито в осень 17-го года, что Беларусь находится под российской оккупацией. И идея, скажем, вызволиться от этой оккупации, она гучала на съездах как у Минску, так и у провинции. И тогда миновито формировалась такая думка, что вот по ратунку от всех этих армий, захопников, заходу там и сходу, треба шукать в национальном доме со своей национальной армией. И для этого еще приклала великие намагания Белорусская Рада. Уже у снежня открылись курсы, объявы литерально залепили у весь Минск, что у былым губернаторским доме Белорусская Рада отчиняла курсы белорусской мовы, истории, географии, что это бесплатные курсы для людей. И целый шерох таких вот конкретных кроков по организации структур национальных в армии, в профессийных союзах, в школах, сирот наставников особливо. Все это, конечно, привело до конкретных выников. Ну и на соседей уже глядели. Там, так само у украинцев, например, этот процесс имкливо развивался.
А что в сегодняшней белорусской историографии, официальной историографии, что в сегодняшних белорусских школьных подручниках кажут про подеи 17-го года? Есть некая такая стройная концепция?
Ну, на мой погляд, подручник белорусский, он так и не вышел за рамки советской историографии. Тут подается, скажем, внимание к выверенной такой державной линии, державной историографии. Идеология, она такая хитская белорусская, и хочется про себе казать, как про незалежных с одного боку, а с другого боку, как бы не покрывдить усходнего соседа. И вот это приводит до того, что по-ранейшему советские герои, которые для, коли разобраться, то это антигерои в белорусской истории, как это створальники Кастрычника, Мясников, там, Кнорин, это вороги белорусской державности на самой справе, и они по-ранейшему иснуют у подручников, иснуют, скажем так, в державной национальной памяти, замацаваны в топографии, географии, и так далее. Это вельми шкодная справа, до речи. Коли глядеть уже с пункта глядения умацавання суверенитета краины, то, конечно, это потребует, сама политика национальной памяти потребует перегляду.
На питанні Віталя Циганкова отказывала кандидат історичних наук, старшиня Белорусской жаночей лиги Ніна Стужинская.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергея.